Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купи крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях твоих утверди, лишенной крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Христос воскресе! У микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии – историк и археолог Никита Евгеньевич Гайдуков.
Воистину воскресе, дорогие друзья, с великим праздником Пасхи. Я хочу, собственно, рассказать сегодня немножко про Пасху. Для нас это радостный праздник, но, в общем-то, радость должна сопровождаться пониманием всегда каким-то, потому что просто радости хватает ненадолго, это мы знаем из общения. Самое странное, что я хочу сказать, что тот праздник, который мы празднуем, который есть Пасха, воскресение Христово, стал называться Пасхой только начиная с V века по Рождестве Христовом, стал всеобщим названием. До этого праздник назывался воскресение Христово, что, собственно, мы и празднуем в этот день. Откуда вообще возникла эта традиция праздновать Пасху? Вот, собственно, мы, празднуя Пасху, вспоминаем события исхода, когда еврейский народ вышел из Египта, из египетского плена. Это произошло не просто так, этому предшествовали некоторые события. Эти события сопровождались, в общем-то, были казни, да, у нас разговор сегодня не про это, разговор про Пасху. И, в конце концов, последней казнью была смерть всех первенцев во всем Египте. В эту ночь Бог предписал евреям выйти из Египта, идти в землю обетованную. Интересно, что, собственно, само событие евреи должны были начать с жертвы, приносимой определенным образом, это пасхальный агнец, и кровью этого агнца должны быть помазаны косяки дверей. И тогда ангел карающий, который убивает первенцев, пройдет мимо этих дверей, где помазаны косяки, и, собственно, отсюда вот это название Песах, этимология, проходит мимо, он проходит.
Многие библеисты и ученые, изучающие историю израильского народа, сомневаются в том, что все было именно так. Во-первых, в египетских источниках ничего не осталось, а это была уже к тому времени нация, ведущая очень подробное летописание, и археологические подтверждения не находятся. Как нам относиться к этим сомнениям?
Мы понимаем, что Моисей считается традиционно автором книги «Исход», где он свою собственную смерть описывает, в том числе сам. Значит, описываются определенные события, то есть исход значительной группы евреев, там у нас была большая цифра, несколько, по крайней мере, десятков тысяч, переход их через пустыню, вход в землю обетованную, там сейчас Палестина. Это библейское описание. Однако из археологических данных, прежде всего в Палестине, обнаружено, что именно вот, ну, в чуть более позднее, но это не суть, важное время, в самой Палестине появляются общины монотеистические, то есть отличные от коренного населения. никаких следов, собственно, вот этого перехода не обнаружено. Есть разные мнения. Есть такие мнения, что евреи были в Египте, это тоже несомненно, что еврейские какие-то общины, или силой уведенные туда, или перешедшие туда от голода. Египет все-таки до сих пор это одна из самых плодородных в мире стран, в том смысле, что там с одной стороны жарко, с другой стороны есть Нильская вода. Это же вот у кого есть огород под Москвой, тот знает, без воды ничего не вырастет. Ну и прохладно у нас. То есть там все время урожай, а не подряд, не то, что там один-два, урожай за урожаем, посеял, собрал, вот. Мы знаем, что евреи были в Египте, весьма вероятно, и что евреи появились в Палестине. Сейчас предполагают, что мог быть такая небольшая группа переселяться, вот, а параллельно ей переходили большие группы. И эта история вот, исхода, она касается не очень большой группы, то есть не десятков тысяч людей. Но параллельно люди перешли, вернулись в обетованную землю. Почему? Потому что она была обетована им Богом.
То есть обещана. Почему в египетских источниках не осталось никаких упоминаний о гибели целого войска во главе с фараоном, а не с каким-нибудь полководцем? Это же такое событие, которое должно было найти какое-то отражение в хрониках.
Про смерть фараона, строго говоря, в книге «Исход» ничего нет. Это раз. Во-вторых, собственно, всегда неудачные какие-то военные действия находят плохое отражение в исторических источниках. Но это мы знаем по другим примерам, просто чтобы не ходить далеко. Если какие-то действия идут хорошо, то это все победно. А если они идут плохо, то, в общем, о них не сообщается. Потом, опять же, вот о чем я сказал, что такого массового исхода, огромной группы сразу, вероятнее всего, не было. Ну, нашли бы уже следы, археологи ищут. Давно уже, середина 20 века ищут. Вот, представьте себе, несколько десятков тысяч человек движутся в пустыне, они оставляют лагерь все равно какой-то. Как бы там одежда сохранялась, но следы лагеря всегда остаются. В пустыне Сахара исследованы стоянки легионов римских. То есть, ну, это, да, было не так давно, но эти места хорошо исследованы. Какие-то следы всегда остаются. Таких следов в пустыне нет. Но если эта группа была небольшой, то и преследование могло бы быть не таким вот радикальным. Тем не менее, в Палестине появился новый народ. Он был не совсем новый. Они были, это люди, когда-то жившие там. Чем они отличались вот от всех этих народов, описанных в Исходе, в Иисусе Навинии, в царствах? А тем, что у этих народов был другой Бог, единый Бог. То есть, вот что Бог вел этих людей через пустыню, для меня очевидно. Но вот так, чтобы единой группой вел, не очевидно для меня. Это символически красивые образы. Ну, если мы будем говорить о воскресении Христовом, то мы привыкли к чему? Крестный ход, Пасха, Христос воскресе, да воскреснет Бог. А тут пришли женщины к могиле любимого учителя, видят, что эта могила открыта, и труп похищен. Они побежали скорее там. И вот вам событие воскресения. Когда Христос воскрес конкретно, мы не знаем. Но первое событие по воскресению – это когда женщины встретили воскресшего Христа. Ну, это, конечно, не совсем так выглядит, как вот в храмах с громом, с музыкой, с колокольным бесконечным звоном в течение недели. Совсем маленькое событие. Но история церкви, собственно, как бы вот она где-то берет исток возле этого события. Про церковь – это отдельный сложный вопрос. У церкви сложная история. Можно говорить, что она начинается с приходом Спасителя в мир. Можно сказать, что начинается с воскресения. Традиционно, догматически мы начинаем именно историю церкви с Пятидесятницы, с сошествия Святого Духа на апостолов, когда они получили вот эту миссию Отца нести проповедь о Христе. Идем дальше. Христос, пришедший на землю, мы можем себе представить некоторые вещи. Мы можем представить себе каких-то там кентавров, уродов, полубогов, полулюдей. Это мы себе можем представить. А Бога на земле, в человеческом теле, мы себе представить не можем. Это все наше предположение, версия. Апостолы стояли с ним рядом. Кто-то из них записал. Допустим, Иоанн Богослов вот записывал, наблюдал, записывал об этом. Но это невозможно себе представить. Вот так же, как я не могу представить, там, допустим, тебя напротив сидящего, там, как Бог. Ну, не могу. Да, ты хороший человек, ты порядочный человек. Да, со мной рядом какие-то люди. Но Бога я не могу себе представить. Это невообразимо. И мало того, что... Некоторые из библейских книг, они несут такую идею, например, книга Иова, что справедливость должна быть восстановлена здесь. Народное благочестие несет такую идею. Хорошо, здесь можно делать все, что угодно, но там тебя посадят в ад, как шашлык будут вертеть тебя, если ты здесь что-то плохое делал, будешь наказан. А то, что небесная справедливость может быть совсем иная, что эта жизнь может быть иной, мы тоже себе представляем с трудом. Это самое важное, наверное, что я сегодня скажу. Ветхий Завет – это тот договор, который заключил с Богом Моисей по дороге из Египта в землю обетованную. Бог явился ему, говорил с ним, дал скрижали. А Новый Завет – это не книга, это не крещение, это сам Христос. Новый Завет – это сам Христос. Вот Иов, поминаемый, говорит, нету того, кто бы возложил руку Отцу на тебя и на меня. Это пророческие слова о Христе, потому что Христос именно нахуй, он одновременно и Бог, и человек. Как это мы не знаем, как это мы себе не можем представить. Не надо себя тешить, так же, как вот будущую жизнь мы не можем себе представить. Христа мы не можем себе представить, и Отца мы не можем себе представить. Но мы дерзаем будущей жизни, дерзаем говорить с Отцом в наших молитвах. Отче наш мы читаем каждый день, каждый, наверное, и мы Бога называем Отцом. То есть Бога мы называем своим Отцом, а это определенные обязанности. То, что для нас главное, то, что является нашим заветом с Богом, это сам Христос. Вот сам Он непосредственно. Мы не понимаем, как это, мы не знаем. Собственно, дальше. Христос праздновал с учениками воспоминания пасхальных событий, воспоминания исхода. То есть, Он с учениками ел такого же вот агнца, ели пресный хлеб, потому что это праздник пресноков. Мы служим и пасхальную литургию, и вообще все литургии на квасном хлебе не потому, что мы против той традиции, в которой жил Христос, а потому что мы имеем такую свою историческую традицию. Это древняя православная традиция, когда в IV веке обнаружили с интересом отцы церкви восточной и западной, что традиции разные. Пасху празднуют в разный день. Служат на разном хлебе, каждый из них ссылался на опыт своей церкви. То есть они все это восприняли исторически. Может быть, те, кто самым первыми служил, они, может быть, и были и неправы с точки зрения там, книг или вероучений, но они так служили. Мы тоже некоторые вещи делаем точно так, как делали наши родители. И наши дети будут делать благодаря там, подзатыльникам, тумкам там, и каким-то там. Финансовой помощи будут делать, как мы, как наши деды делали. Какие-то вещи, не все, безусловно, что-то будет новое.
Я знаю, что у синоптиков и у Иоанна Богослова есть расхождение по поводу дня, точнее вечера, в который прошел этот ужин, который сейчас обычно называется «Тайной вечерей».
Тут довольно интересно, потому что у синоптиков вот эта Пасха, которую совершает Христос, она происходит одновременно с принесением жертв в храме. В то время, в первом веке, в Иерусалиме это было так, то есть священники приносили жертвы в храме, а каждый совершал у себя Пасху дома в определенной традиции.
То есть тот самый ягненок, агнец, которого ели, он перед этим был зарезан в храме. Жертву приносили не сами люди, не во дворе резали ягнят, а приносили из храма уже тушу.
Мы точно этого не знаем, потому что, собственно, все предписания ветхозаветные, они трансформировались к первому веку уже довольно сильно. Теоретически должно было быть так, но практически могло быть и не так. Так же, как могло было просто даваться на это благословение или разрешение или что-то еще. Теоретически, да. Это было так. Это, собственно, для нас это не так важно. Важно, что Христос собрался с учениками. Они ели мясо, между прочим, сначала. То есть, никакой речи ни о каком посте не было у них, у Христа, с учениками. Они сначала ели мясо, а потом, когда они съели мясо, там было определенное последование в питье вина. Так же, как у нас тост, грубо очень сравнивая. То есть, мы принимаем первый тост обычно за праздник, второй тост за хозяин, третий там за дам. там это, конечно, было не так, но было определенное последование. Мы знаем только сейчас современные еврейские последования, а как там было, не знаем. Но все было строго, строго нормативно. То есть нельзя было вот встать и, как вот, если бы на дне рождения сказать там, за милую Дашу предлагаю тост. Нет, сначала праздник, потом хозяева, потом... Там, потом дамы, потом родители. Вот определенное последование.
Интересно, что у некоторых народов это сохранилось до сих пор. Я когда был в Абхазии, то нам так и рассказывали, что у нас первые три тоста, они регламентированы. Первый тост за Бога, как ни странно. Хотя вот как можно за Бога пить? Ну ладно. Второй за родителей, третий за Абхазию. Насколько я понимаю, для людей, живших в Средиземноморском бассейне, вино было примерно как для нас компот. То есть вино не было праздничным напитком, а было напитком обиходным.
Да, разбавленное вино, оно, его хорошо хранить и переносить, его легко получать. Если кто бывал на юге, тот знает, что виноград – это такая, вот, немеренная этого винограда, и среднего, там, ординарного вина, его бесконечное, бесконечное количество. В той же Абхазии его можно пить и пить, ты все не выпьешь. Они не пили его так, как алкоголики, и вино, оно обеззараживало не очень хорошую воду, потому что мы привыкли, ну, в самом худшем случае к колодезной воде, а они пили всякую воду, и дождевую, и воду из цистерны, она могла протухать там эта вода, ее нужно было как-то обрабатывать. Между прочим, вином тоже называли и уксус из виноградного сока сделанный, который хранится примерно так же, как и вино, а действия опьяняющего не производит. Да, вино, конечно, было, безусловно, никакой, ни когор, ни крепленое, ни в коем случае. Это было обычное вино, несколько градусов. 5-6 градусов еще оно было изначально разбавлено всегда водой. И вот Христос берет, значит, хлеб. У нас, кстати, в Евангелии мы читаем Мартис «квасной хлеб», а там не могло быть квасного хлеба.
Это трудности перевода? У греков не было понятия о пресном бесквасном хлебе?
Было все, конечно, но дело в том, что, конечно, эти книги, Евангелия, они написаны все по-гречески. И изначально для греков хлеб есть именно вот это вот. Потому что хлебом называли разные вещи. В каких-то более, скажем, восточных культурах хлебом называли тарелку, там, так сказать, полбы или каши. Это называли хлебом. Где-то хлебом называли что-то вроде галет, скажем, да. А вот греки называли хлебом хлеб. Если кто сейчас бывал, даже в Италии или в Греции, тот знает, что местные люди, они не едят багеты, они едят вот такой вот подовый огромный хлеб, там, как камень размером, твердый очень, который долго хранится и который очень вкусный, кстати. Вот примерно такой хлеб они и пекли. Берет хлеб, дает ученикам и говорит: ешьте, это мое тело. Собственно, он сам сломал этот хлеб. Также он произнес над вином, слово налил там не написано, сказано дал, то есть вот он благословил то вино и сказал: пейте, это моя кровь. И сказал: сие творите в мое воспоминание. И вот, собственно, вот как бы это и была та Евхаристия, которую мы празднуем. Разница между первыми тремя Евангелиями, Марком, Матфеем, Лукой, четвертым Иоанном, в том, что Марк, Матфей и Лука датой, собственно, этого считают совпадение с пасхальными, а Иоанн пишет о том, что это был случайный день. Какой-то просто случайный день. Ученики доверяли Христу, рассказал так, значит, оно так и есть. У Иоанна Богослова в Евангелии от Иоанна описание немножко другое, событие описание другое, описание дня. То есть у первых трех Евангелий совпадает пасхальная жертва храма с жертвой Иисуса. И в течение этой недели происходит Тайная вечеря, распятие, смерть Иисуса. Как будто они совпадают с этой пасхальной неделей.
То, что у нас сейчас Страстная.
Да, то, что мы сейчас вспоминаем как Страстная. Но церковь всегда чуралась от прямых каких-то связей вот с еврейской Пасхой. Да, Христос был евреем, да, это все происходило параллельно. Да, все апостолы тоже, кстати, были евреями, да. Но почему здесь разница? Разница в том, что все-таки вот исход – это именно исход еврейского народа из Египта. А Пасха – это все-таки изначально предполагалось, что это для всех. Для всех людей. Если это Пасха только для каких-то учеников Христа, только для, вот, для какой-то маленькой еврейской общины, а кто там еще мог быть? Там, русские, что ли, норвежцы, скандинавы, только вот евреи, конечно, внутри. Только евреи, только с евреями можно было такую Пасху праздновать. Но Пасха эта предназначалась для всех людей. Вообще даже не для христиан, а изначально для всех людей. Другое дело, что одни люди приняли, другие нет. Одни пришли к этому, другие долго думали, пришли к этому там на смертном одре, а третьи не пришли вовсе. Но это не значит, что для этих людей Пасха не предназначена. Вот Пасха Христа, распятие и воскресение Христа, она для всех, а не только для своих. Для своего народа, для своей маленькой группы. Ну, соседу нельзя Пасху. Он плохой человек, пусть он там... Кулич нельзя ему, да, есть. Пасха, она для всех. В том-то и дело, что для всех. Совсем для всех. Отец распятия и воскресения Христа предназначил для всех людей. Другое дело, это же всегда было. Это как, понимаете, это как, ну, я не знаю, как бесплатные яблоки. Хочешь – бери, не хочешь – не бери. Вот. Это намного больше, чем яблоко, намного больше, чем какой-то там бесплатный цирк там, или там, как это, купоны сейчас дают, да, в магазины. Вот. Хочешь – бери, не хочешь – не бери. Это вот, ну, отец раздал всем эти, всем вот эти вот купоны бесплатные на вечную жизнь. Ну, не все хотят же. Я еще об этом скажу потом. Как это ни странно, вроде бы никаких усилий-то для этого не надо. Это все мифы про то, что нужно как-то усиливаться, поститься, не там себя унижать, еще что-то. Да нет, это все вот приходи, бери даром. Да, для тех, кто постился, некоторые по-другому не могут принять. Пост – это сложная штука, это же не только не есть. Если бы не есть, это диета называется, когда не едят. Это и молиться, и смотреть за собой как-то чуть-чуть. А вот на это мы не подписывались вообще никогда. Вот еще, может быть, колбасу не есть можно. Там, а за собой следить – это же совсем просто. Ну, как все говорят, постовые искушения. Это что? Это вот молился-молился, потом пришел, жену побил. Вот и все. На детей наорал, лег спать счастливый и довольный, голодный, да. Я уже не говорю про то, что вот эта масленица, как мы праздновали масленицу, да, там ели блины, опивались разным спиртным. Это вообще все не про это. Воскресение Христово – это не про кушать то или другое. Это великие обетования. Они касаются не только вот этой нашей жизни, нашего тела. Они касаются будущего. Я немножко забежал вперед. И вот возвращаемся к ряду событий. После совершения Тайной вечери апостолы выходят с Христом, идут в Гефсиманский сад по Евангелию от Иоанна. Там Христос говорит им очень такое интересное большое поучение. Оно тяжело читается на слух. Ну, попробуйте прочитать, если кто-то хочет, в современном русском переводе. Это очень важный текст. У нас он читается на воспоминания страстей Христовых в Великую Пятницу, там, где 12 Евангелий в составе. Но это нужно читать самому, просто глазами. Вдумчиво читать. Бывает легкое чтение, как эстрада. Аллилуйя, аллилуйя, трам-пам-пам. И пошел дальше тоже распевать аллилуйя. Нет, этот текст, он читается вдумчиво. Это Христос говорит о себе. Есть такой интересный вопрос, откуда мы это знаем? Это хороший вопрос. Никто же не... Тоже апостолы слышали. Апостолы могли записывать его первосвященнические речи. Но не надо забывать, что книги Библии, они откровенные. Откровенные – это не то значит, что они пишут о том, чего не было или что бы могло быть. Они передают некоторые вещи... Ну, которые могут быть даже невидимы и неслышимы, никем. Они откровенны, то, что они рассказывают нам о каких-то откровениях. Не значит, что каждая буква откровенна. Вот совсем недавно я просто столкнулся, я не работал с этим документом, просто меня попросили рассказать о нем, так называемый вот Синайский кодекс. Там сохранилась большая часть Библии, Ветхого, Нового Завета, там апокрифические книги, 4 века рукопись. Им пользовались довольно долго, этой рукописью. Так вот, 26 тысяч исправлений. 26 тысяч исправлений содержит этот текст. Только вот сохранившаяся часть. 26 тысяч. Просто вдумайтесь.
Но это исправление где? В Ветхом Завете или в Евангелии?
Это в Ветхом Завете и в Евангелии. Это в основном текстологические исправления. То есть это не то, что взяли вместо одного что-то, какое-то там событие Иуду выскребли и записали, что он плохой. Нет, это исправление разных разночтений букв, какие-то фрагменты перемещены, в каких-то фразах изменены там небольшие части. Но я хочу сказать, что нет вот этой священной буквы. Нету священной буквы. А Писание Святое, то есть исправлений всегда было большое количество. И сейчас происходит правка, мы просто этого не видим. Я вам тоже приведу пример совсем из другой области. Я просто чисто случайно с этим столкнулся по другому поводу. Вот если вдуматься, мы знаем картину Леонардо да Винчи. У него, кстати, есть очень близкие по духу православия картины, в том числе Христос изображен. Ну, Мадонна – это Мадонна, у него много разных картин, и танки он там рисовал. Мы не имеем дела практически ни с одной работой Леонардо да Винчи, включая «Тайны вечера», между прочим, которой нет исправлений, которые написаны лично им. То есть, в большинстве случаев художник писал только часть, а остальное дописывали ученики. Если он имел возможность вернуться, там, допустим, записать, дорисовать, это нормально. Но в некоторых случаях он не мог вернуться, он просто уезжал или заказ отсылали. И, допустим, пейзажи на задниках в большинстве случаев написаны не Леонардо. То есть мы, имея дело с Евангелием даже, мало того, что их четыре, картины эти несколько отличаются друг от друга.
Ну, это все понятно. Это лишь доказывает то, что люди не сочинили, а писали то, что было. Есть даже известное правило для следователей, когда свидетели говорят одинаково абсолютно, то это значит, что они в сговоре. Если сговора нет, все говорят примерно одно и то же, но детали разные. Но возвращаясь к Евангелию от Иоанна, вот то, что Христос говорил ученикам, когда они шли в Гефсиманию. Это речь, которая длилась примерно минут 15 как минимум. Значит ли это, что Иоанн Богослов, будучи еще молодым человеком, все это запомнил, ну, хотя бы процентов на 60-70, а потом записал? Такое могло быть?
Да, вполне могло быть, потому что тогда он особо-то этому значения не придавал, никто не верил, что вот так быстро все кончится. А вот потом уже, конечно, когда он это все вспоминал, главные идеи какие? Я ухожу, я вернусь, я молю Отца о вас и обо всем стаде, и что, в общем, сейчас будет все очень плохо, но потом будет хорошо. И надейтесь. Основные идеи очень просты, что вот мир большой, что Бог вас не оставит, когда я уйду, я вернусь. Это вообще тоже, надо сказать, старая традиция, когда учитель уходил или умирал, он всегда говорил своим ученикам некое поучение. И Христос следовал, собственно, этой традиции, традиции тогдашней, что именно в поучении уходящего учителя должна быть, ну, если хотите, должны быть какие-то очень важные вещи, если не сумма всего. Сумма всего! Сумма прихода Христа, сумма его воскресения. Это все есть сам Христос. Ничего, никакая книга о нем. Сам Христос. Если бы эта книга не была написана почему-то, христиане бы также верили в воскресшего Христа и надеялись на него. Дальше трагические события. Христа арестовывают, судят, распинают, и на третий день после этого он воскресает. Собственно, вот это и есть Пасха. Когда мы говорим «Пасха», мы имеем в виду целый цикл событий, начиная вот от «Тайной вечери», потом продолжая арестом, судом несправедливым. Нам несправедливый суд иногда кажется естественным, естественной штукой такой. А для римского гражданина несправедливый суд – это не очень хорошо. Для Пилата несправедливый суд – он осудил невинного человека, он это понял, но, тем не менее, его осудил. Христос был распят и воскрес. Нас говорят: «О, воскрес Христос, воскрес!» Бога нельзя убить. Что бы вы ни делали, какой бы вы номер хитрый ни придумали, чтобы убить Бога, его нельзя убить, отца нельзя убить, нельзя убить отца в себе. Я могу сказать: да, о, я уже все, я уже атеист, теперь делаю, что хочу, а совесть останется. Вот останется совесть. Бога нельзя убить в себе тоже так же. Нельзя было убить Христа. Для него воскресность было более естественно, чем родиться, если хотите. Рождение Христа – это таинственная штука. Бог пришел в мир. А то, что его убить было нельзя, это вполне естественно, если он Бог. Вот. Поэтому мы говорим о двух Пасхах. И в древности их так и праздновали. Пасха страдания или крестная Пасха и Пасха воскресения. В настоящее время мы вот эти события страстной недели, когда вспоминается Тайная вечеря, распятие, смерть Христа, мы относим, собственно, к постной триаде, а это уже события с воскресением связаны. Это уже часть воскресенья. Когда-то они были включены в цветную триодь и праздновались как вот эта крестная Пасха. Мы хотим только хорошей Пасхи. Желательно, чтобы это был просто вот кусок мяса, кусок творога. Вот это чтобы была Пасха. А страдать мы вообще никак не хотим, и ни на один грош. Мы не понимаем простой вещи, что даже такие штуки, как вот воскресение, как участие в воскресении Христа, они даются через какие-то страдания. Только страдание обручает некончающемуся блаженству. Это не значит, что страдание... Я умирал в больнице. Такое, что ли, страдание меня к некончающемуся блаженству обручило? Нет. В таком страдании все знают, что когда тебе больно, когда тебе операцию сделали, когда тебе, ты лежишь под наркозом там, непрекращающимся, такое страдание к блаженству тебя не ведет. И семейное страдание, потому что все кругом дураки и жадные, и пиво мне никто не купит, да, это тоже страдание не ведет к блаженству. Какое страдание ведет к блаженству? Вот это страдание, сострадание Христу. О Боге, который себя принес в жертву за нас. Бог принес себя в жертву за нас. Обычно спрашивают, почему он это сделал? А очень просто, это его природа. Природа Бога – это жертва. Природа человека, она нам хорошо известна. Еще полчаса поспать можно, вот, да, и телевизор посмотреть, а еще 100 грамм там, а еще можно вот этот крем купить там, а вот эту пудру тоже можно купить. Вот это природа человека, природа Бога, это жертва за других. И, собственно, тут эта природа Христа сказалась. Вот мы празднуем эти две Пасхи одновременно, Пасху страданий и Пасху воскресения вместе, потому что не будь страданий, вот Христос, да, страдал, был судим неправедно, они понимали, кого они судят очень хорошо, это тут вот не надо, понимали, кого судят, Пилат судил неповинного человека, Синедрион, вот, так сказать, вот, собрание первосвященников и приближенных к ним людей, они судили Сына Божия и Мессию, они прекрасно это понимали, что лучше нам будет без Христа, вот если бы без Бога вообще было бы все идеально, вот это и есть страдание. То, что с Богом, это всегда, приобщаясь к Богу, ты приобщаешься к страданиям. Это странно выглядит. Вот это событие, собственно, воскресения Христова, а то, что это событие началось совсем с обыденных вещей, с каких-то, вот как эти женщины встречают Христа. Два апостола пошли, один увидел, что нету, там побежал. Это не жизнеописание людей, которые пришли на праздник. А потом сидели, запершись, дверь изнутри заперли, не дай Бог кто-нибудь придет, и сидели так, нагнувшись там, что вот Христос должен сквозь стенку проходить, потому что дверь закрыта у них, да, постучать они не откроют, входить сквозь стену. И вот эти вот воспоминания, собственно, об этом и праздновали. Собственно, мы имеем дело с тремя циклами таких воспоминаний. Это ежегодная Пасха, еженедельная Евхаристия и ежедневные утренние молитвы с благодарением Богу. Вот все эти циклы. Что касается истории праздника. Мы знаем с очень ранних времен, что Пасху праздновали. Собственно, Пасха и была первоначальным праздником. Ежегодная и ежевоскресная. Что касается даты празднования Пасхи, Пасха праздновалось по разным датам. У разных церквей были разные даты. Это никак не связано с католической православной сейчас Пасхой. Традиционно церковь праздновала Пасху первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, но не вместе с евреями. Вот, вместе с еврейской Пасхой переносили на одну неделю. Начиная с IV века эта традиция стала всеобщей. До IV века было еще несколько традиций. Собственно, в тот день календарный праздновать вместе с евреями Пасху, это три основные традиции, ну, их было больше. Сейчас такова традиция, у католической и у православной церкви одна и та же дата, но из-за разности календарей, соответственно, Пасха может разниться на неделю, на две или даже может на целый месяц разниться. Мы знаем, что уже в раннее время, во втором веке, есть такое произведение Мелитона Сардийского о Пасхе. Собственно, вот почему я об этом упоминаю, о Мелитоне Сардийском о Пасхе. Кстати, есть современный перевод Илариона Алфеева, очень даже неплохой. Там описывается гимн, который пелся или читался в церкви, но там говорится: «Писание об исходе прочитано». Вероятно, читался Ветхий Завет про исход, не может быть, чтобы маленький кусок. Потом читалась вот эта длинная гомилия, собственно, новозаветные события. И в конце уже какое-то было, ну, какая-то литургия, Евхаристия короткая. Это очень уже длинная служба, состоящая из нескольких частей. В этой службе, естественно, были псалмы, был псалмодический материал, он везде был, только псалмы в этой традиции пелись, а не читались. Вот и вся разница с нашими службами. На Пасху у нас тоже все поется вот, традиционно, а те части, которые читаются и не торжественно, они опускаются. Вот уже во втором веке, дальше она развивалась. В настоящее время пасхальная, собственно, служба, она устроена интересным образом. То, что мы сейчас празднуем Великую Субботу и в пасхальную ночь, кстати, ночной пасхальной службы есть очень ранние свидетельства II века, но дело в том, что до IV века вообще большинство служб совершалось ночью, потому что люди работали. И предыдущий день, и следующий день. Выходные не совпадали с Пасхой. Только начиная с IV века воскресенье стало выходным, и, соответственно, и Пасха тоже. Если вот сейчас человека, работающего в офисе, скажем, ну, условно, или там в какой-нибудь там государственном учреждении, который заканчивает благополучные там 6 часов свои законно, идет домой, ужинает, отдыхает, пригласить на ночную службу, ему не очень понравится. Вот нагрузка современного работающего человека, нет, не того, кто у станка, не у доярки. Таких очень мало людей сейчас уже, но есть тоже. А просто вот человека в учреждении работающего, она не позволит на ночной службе ходить. То есть у них была меньше нагрузка, видимо, просто. Скорее всего, я полагаю, что в большинстве случаев люди начинали работать рано, с восходом солнца, а заканчивали 4-5. Да. И поэтому они могли сразу ночью после службы пойти на работу. Да, это тяжело, но потом могли отдохнуть. Я предполагаю так. Потому что если сейчас, вот, допустим, ночные службы людям, которые каждый день работают, они тяжелые. Современная служба. Что мы сейчас празднуем? У нас служба вот Великой Субботы отделена от ночной пасхальной службы. А когда-то в древности это была одна служба, которая начиналась в субботу с закатом солнца и заканчивалась в воскресенье днем. Она в себе содержала внутри маленькую трапезу. Так называемая пасхальная литья, она сейчас не совершается, но когда-то даже у нас в церкви она совершалась. Вот как на литии раздавали там хлеб, пшеницу, ну, елей. Ну, то есть, чуть-чуть маленький банкет посередине. Интерес этой службы в том, что она содержала в себе две литургии. Литургию Василия Великого, которая предназначалась для тех, кто вступает в церковь, для крестившихся, и литургия Златоустова, которая совершалась ночью, как и сейчас, для всех. То есть, когда-то это была одна служба, а теперь это два вагончика, которые разделились. Если у кого-то есть желание причаститься на одной из этих служб в Великую Субботу или, собственно, вот на Пасху, это когда-то одна служба, это не так же важно. И особенностью этой службы является то, что все покаянные моменты из нее удалены, что-то поется, что-то читается, особенно в Великую Субботу. В Великую Субботу читается паремии в большом количестве. Эти паремии, у них есть тоже интересная особенность. Когда-то они были так, как гармошка. Если много человек крестят, то их растягивали, еще добавляли. А если крещаемых мало, читали только основные из этих паремий, 3 или 4, вот. Это было так. А сейчас просто вот все, которые есть, все читают по традиции. Московской благочестивой традиции на Великую Субботу, когда, собственно, там уже апостолы Евангелия воскресные, там благочестивые женщины переодевают платки с черных на белые, да, чтобы потом уже быть в красных на пасхальной службе. Но там же происходит переоблачение, тоже духовенство. Облачение их цвета – это тоже отдельная история. Изначально пасхальные облачения всегда были белыми, как и вообще церковные облачения для духовенства должны быть белыми. И никакими кроме. Никаких кроме белых. Это уже дальше пошло такое своеобразие. Никаких черных облачений. Это про что? То есть вот сама по себе ряса, нижняя одежда, подрясник, ряса, они всегда традиционно были темных цветов. А облачения всегда были белыми. На древнейших изображениях все в белых облачениях.
Насколько я понимаю, и красных не было.
Ну, красных, да, тоже, конечно, не было. Красные появились сравнительно недавно. Но зато как красиво. Вот это переоблачение во время пасхального канона, когда духовенство переоблачается в разноцветное облачение, оно имеет вполне историческое происхождение времен, когда на Руси были богатые спонсоры. И каждый жертвовал облачение, каждый хотел свое облачение хоть раз за пасхальную службу увидеть. Ну, это карнавал, конечно, ну, красивый такой карнавал.
А в древности это была просто обычная одежда. В этом ходили не только в храмах, но и на улицах, и дома.
Облачение, если очень кратко, буквально в нескольких словах, они происходят из обычной, одежды. Апостол Павел пишет: «Пришлите мне плащ». Да, этот вот плащ там поняло по латыни. Филонь по-гречески и по-русски. Кто видел, допустим, облачение преподобного Сергия Радонежского, там рядом с храмом преподобного Сергия и Никона есть музейчик, он государственный. Но там некоторые вещи... Тут Ризница, Троица, Сергиевы и Лавры. Туда стоит заплатить и сходить просто вот ради интереса тому, кто часто в Лавре бывает, а что там висит, например, Филонь преподобного Сергия. Она не в самой Ризнице, а в музее, в государстве. Ну, такая жизнь сейчас у нас. Но, однако, вещь очень-очень простая, это чуть ли не обычный плащ. Вот по поводу облачений. Облачение происходит из нескольких источников. Это обычная бытовая одежда. Второе – это облачение... Облачение императоров. Вот поручи, все вот эти сакосы, амафоры – это все части императорского облачения. Ну, и в Российской империи, собственно, тот же самый путь проходил. То есть, то, что когда-то было императорским, потом в Российской империи императоры уже не облачались в это, им проще было этим награждать. Все спускалось просто вниз. А потом и другое получило символические толкования в виде молитв. Интересно, что это возникло уже совсем недавно, и там есть разные молитвы на эти виды облачений. То есть, путь непростой, ничего там такого удивительного нет. Вот... Это о событиях Пасхи. Ну вот Пасха та же, что описана в Новом Завете, описана как очень скромное событие. Мы ее празднуем вот радостно, с помпой, с обжорством, со всем вот этим. Какое же для нас эта Пасха имеет значение? В чем для нас обетование? Вот каждый из нас может сказать, ну, покричали: «Христос воскресе! Ура там! И мы воскреснем! Ура там! И все воскреснут! Ура там! Плохие не воскреснут! Ура, ура, ура!» Ну, а потом приходим домой и думаем, а в чем же как бы значение для нас? А значение для нас в том, что вот эта Пасха, которую праздновали, это великое обетование для каждого из нас. Опять же, речь идет не о том, что здесь наша жизнь закончится, что мы здесь лопухом станем, который прорастет и красиво наклонится над нашей могилой, когда мне приходится бывать на кладбище, особенно где много похоронено знакомых, как-то люди, кого я знаю, то есть, что за одними могилами не ухаживают совсем, то есть... Не хотят, а другие могилы ухоженные. Не в этом же дело, не в том, будет ли на твоей могиле роза цвести или репейник. А не в том, что там, я уже говорил об этом, не в том, что там совершится возмездие. Не в этом дело, дело в уповании на будущую жизнь, на воскресение. Мы читаем опять же в Евангелии, что Христос воскрес в очень странном таком облике. С одной стороны, это было тело, которого можно было касаться. С другой стороны, он мог проходить сквозь стены. В-третьих, у него были открытые раны, да. В-четвертых, вместе вот с этим вот телом, он, как мы читаем Евангелие от там, Луки, в Деяниях святых апостолов, вознесся на небо. Мы не понимаем, что это такое, что это было за тело, как оно жило, где оно сейчас находится вместе с Отцом, очевидно.
Да, но оно не на орбите Земли. Христос поднялся не в то небо, которое мы видим каждый день. Он же поднялся не в атмосферу и дальше не в космос. Ведь Гагарин летал и Бога не видал.
Вот он плохо смотрел, Гагарин. А Бог, как известно, Гагарина видел и благословил. Конечно, это не надо себе представлять, что Бог где-то находится в физическом космосе. Бог потому и Бог, что Он находится не за пределами физического космоса. Некоторым тоже так кажется, что вот есть там орбита где-то там Юпитера, там, а дальше за орбитой Юпитера там вот где-то вот там дальше нет. Он находится не в физическом, в какой-то другой реальности Бог находится. В какую меру эта реальность достижимы нами? Я не знаю, я не могу этого сказать. Но те, кто хочет, он туда попадет. В этом и есть обетование, обетование Христа. Ведь вот, понимаете, некоторые считают, что если ты был хорошим, делал хорошие поступки, ты попадешь в рай. Если ты будешь плохим, то тебя там посадят на сковородку голой попой. Это очень наивно. Ты будешь там, где ты хочешь. И попадешь ты туда смотря что у тебя перевешивает. Вот если Бог у тебя в желаниях и в любви твоей перевешивает, как бы все это, все эти материальные блага, даже, может быть, не сами блага, а пристрастие, любовь к ним, если Бог у тебя там перевешивает, ты попадешь туда. Этот мир, вот тот, куда мы попадем, он не зря называют паки бытия. Ну, вот иное бытие, инобытие, его невозможно как-то, невозможно как-то описать. Христос говорил, что там то, что там глаз не видел, ухо не слышало, и пророки тоже говорят об этом мире, как о том невозможном сказочном мире. Все зависит от желания, потому что, как это ни странно звучит, я просто вот общался об этом с людьми. Большинство людей после смерти желают не быть, совсем исчезнуть, совсем исчезнуть. Наверное, это странно слышать, тем не менее, это так. То есть не попасть ни в рай, ни в ад, ни в какие-то надежды, никуда. Просто исчезнуть, и все навсегда.
Насколько я знаю, учение о том, что человек двухсоставен, есть не что иное, как душа, живущая в теле, это же учение греческих философов. Может быть, ты меня поправишь, но ортодоксальные иудеи считали, что со смертью тела умирает и душа, что человек – это единое существо. Почему так и важно воскресение? То есть для учеников Христа воскреснуть – это снова начать жить. Они, в отличие от греков, не считали, что их душа отделится от тела, будет где-то находиться, а потом она с этим телом соединится, хотя не совсем понятно зачем. Она ведь и без тела вполне себе сносно существовала. А они, как иудеи, считали, что они просто перестанут быть. Но Бог сделает так, чтобы они снова начали быть. Я правильно понимаю веру тех людей? Она же не равна нашему представлению об антропологии. Мы сейчас ведь все считаем, что отделится душа, тело пойдет в землю, потом они соединятся, и все будет хорошо. А для тех людей смерть была смертью по-настоящему, а не просто отделением души от тела. Кстати, насколько я знаю, многие отцы и учителя церкви первых веков думали точно так же.
На что мы можем опираться? На Ветхий Завет. Ветхий Завет – это собрание разных книг, написанных разными авторами с разными представлениями. Вот у Иова там так, у Экклезиаста там примерно так. Христос воскрес телом и не только телом. Он изменился, его не узнавали те, кто его встречал сначала. То есть вот воскресший Христос – существо иного рода, чем Христос при жизни. Когда человек меняется, стареет, допустим, мы очень часто узнаем на улице, там, скажем, своего одноклассника, с которым мы за одной партой сидели. Вот. А если он изменился, ну, так вот, таинственным образом в воскресенье, то мы можем его и не узнают его самые близкие люди. Не потому, что он прозрачным стал, он стал другим. Кстати, и Моисей тоже же меняется, получая обетование Бога. Он так светится, что его просят накрыть тряпкой лицо. Тяжело на него смотреть было, потому что он с Богом говорил, и лицо у него сияло от этого. А людям это неприятно, когда у собеседника сияет лицо. Вот Христос изменился, он не сиял светом. Слова «свет» нету нигде в описаниях воскресений. Мы надеемся именно на ту жизнь, именно на паки бытие. У многих ведь были сомнения в том, что Христос умер. Христос умер, но он и воскрес таинственным образом. Это странно и удивительно нам. Мы не знаем, я говорю, мы мало чего знаем о Христе. Мы знаем это из Евангелий, мы знаем это из свидетельств каких-то. Христос воскрес не для того, чтобы жить здесь, на земле. Но таинственным образом в воскресшем Христе было и тело, и душа. Если так вот угодно, воскресло все. Мы не можем на все вопросы ответить. И мы надеемся, что мы будем иметь в жизни будущего века жизнь не обязательно вот в моих этих самых там, я рубашке в какой-то воскресну с бородой. Я так не думаю. Мы воскреснем, мы не знаем в каком образе, но это будет моя жизнь. В каком виде это все будет находиться? Где? Зачем? Я не знаю. Бог, воскресив Христа, это центральный образ у апостола Павла. Бог воскресил Христа из мертвых. Воскресив Христа из мертвых и общаясь с каждым из нас, мы же обращаемся, Отец, к Нему, Он отвечает. Это не надо думать, что Бог нас не слышит и не видит всех наших делишек и проказ, все видит лучше нас. Вот это вот наше упование. Почему с телом? И какая конечная цель? Да откуда ж я знаю?
Я могу предположить, почему с телом. Потому что человек – это не душа, живущая в теле, а нечто единое. И как человек, скорее всего, умирает весь, так он и воскреснет весь. По крайней мере, такого представления придерживались многие, в том числе в церкви.
Мы не знаем, как будет жизнь будущего века. Она обетована. Мы можем ее выбрать, но описать ее, какая она будет, мы не можем. А это наши предположения, наши версии, наши гипотезы. Вот почему Христос воскрес с телом? Почему тело Моисея было преображено? Преображение, допустим, Христа. Это интересно. Вот это могут быть какие-то, вот, если угодно, ключи к тем дверям, которых мы еще пока не видим, ну, в которые мы обетоваем. А это мегаобетование. Но большинство людей этого не хочет, как это ни странно. Это, если каждый из вас вот сядет и подумает, хочу я этого или нет, не все скажут «да». Удивительно, конечно, тоже. Это удивительно, но Богу не нужно принуждать. Ни вольник, ни богомольник.
Конечно, человеку очень трудно быть честным с самим собой и вот так откровенно ответить на вопрос, хочет ли он снова быть.
Рано или поздно придется на этот вопрос ответить. Но, в общем-то, ничего страшного, потому что в человеке есть нечто от Бога. В Евангелии тоже есть такое место, да, там, вы боги, потому что с вами говорил Бог, говорит еврейскому народу Христос. Вот не сомневайтесь, раз Бог с вами говорил, он для вас придумает какой-нибудь такой номер, которого вы даже себе представить не можете. Еще скажу вещь важную, может быть, не очень такую вот лицеприятную. Конечно, нам представляется как? Что нужно, как это, молиться, поститься, ходить в церковь, слушать радио «Радонеж». Это только один из путей. Он более привычный, более простой и более надежный, потому что по нему уже многие люди шли, а путей очень много. Очень много. Путей к Богу. Они разные. И ни один из них на другой не похож. Вот этот самый простой. Это самая простая дорога. Мы обычно выбираем всегда самую простую дорогу. Если куда-то мы приехали, незнакомое место, как пройти? Ну, можно наискосок, через дворы там, но тебе проще. Вот дошел, повернул и пришел, это мой дом. Вот это такой путь. Он не лучший, он простой. Поэтому я и могу и пожелать, чтобы люди прошли по этому пути.
Главное, чтобы с нами не случилось по евангельскому слову, когда Христос говорит о том, что если слепого человека ведет слепец, то они оба упадут в яму.
Без сомнения, да. Но если не падать, то как?
Лучше не падать.
Лучше не падать лишний раз, но все падали, и все всегда будут падать. Человек, учась ходить, падает. Вот. Меня попросили ответить на несколько вопросов о вещах и традициях, которые связаны с празднованием Пасхи. То, что мы говорим, Христос воскресе, воистину воскресе, это одна из самых древних христианских аккламаций. Вот обратите внимание на одну интересную вещь. Эта аккламация, возглас, он сразу переводился на разные языки. Мы говорим «Аллилуйя» – это греческое. Говорим «Кириллисон» в традиции – это греческое. Говорим некоторое «Аминь» – да, это еврейское слово. Говорим греческие еврейские слова, а вот этот возглас, он сразу переводился. Пасха была для всех, сразу для всех народов. Хотел несколько слов сказать по поводу освящения пасхальных снедей, то, что делается накануне по традиции в Великую Субботу. Здесь есть одна особенность. Когда-то эти снеди, собственно, освящались уже после совершения Пасхи и были пасхальной трапезой для всей церкви. Вот у греков даже есть такое слово «панаир», да, когда праздник для всего храма. То есть не каждый расходится в свой дом, а все ставят на одни столы, праздник, если где-то какие-то компактные проживания греков, даже в России, там еще будут скачки, какая-нибудь борьба, там театр там петрушечный, вот что-то это будет. Это панаир, большой вот праздник. И, собственно, освящалось все когда-то, уже после совершения богослужений, для такого праздника. А у нас традиция освящения накануне. И, собственно, вот кулич, ну, близок к слову калач, допустим, освящается также и мясо, и вино, между прочим, можно освящать. Это просто еда. Хорошая еда на Пасху. Всякая еда вообще освящается на Пасху. Там и мясо освящается, и творог. Это просто традиция, и все, не больше того. Вот в данном случае не надо на этом специально останавливаться. Это просто молитва над пищей. Но поскольку это особая пасхальная пища, то и молитва особая. Мы на домашней трапезе читаем молитву. Здесь не надо считать как-то ее особо святой или выделенной. Это обычная пища.
А что, если человек не прочитает над домашней едой молитву, он отравится или Бог его накажет?
Если за стол садятся люди разных убеждений, наверное, не всем будет приятна молитва, ее можно читать про себя, а можно и не читать.
Вот и мне кажется, как это тоже у апостола Павла написано, «Господня земля, исполнение я». Я думаю, что все сотворенное Богом свято.
Эта традиция, мне кажется, благочестивая. Еще пару слов буквально я скажу. Артос. Артос – это тот хлеб, который стоял перед царскими вратами на пасхальной неделе. Над Артосом читается молитва, но какое-то большое значение ему придавать не надо. Это пасхальная панагия просто. Вот то, что изначально несли в трапезу, из чего начинали трапезу монахи, допустим, переносили вот этот хлеб просфору из алтаря в трапезную, ломали ее и ели. Просто вот это вот такая пасхальная просфора большого размера, про яичко. Яичко – это интересная довольно вещь. Дело в том, что яйцо вообще было в Римской империи минимальной жертвой богам. То есть ничего меньше яйца, половину яйца нельзя было приносить. Отсюда жертвы в виде яйца, которые приносили и богам, и приносили христиане Богу в жертву, минимальный просто размер. А эти яйца традиционно не красили, а приносили белыми. Красить яйца – это более поздняя традиция, приносили вообще сырые. Вообще сырые яйца. Варить и красить – это уже традиция, возникшая в средние века.
Христиане приносили жертву Богу. Это что за жертвоприношение такое было?
Жертвоприношение – это Христос сам, который принес себя в жертву. Но в храм приносили какую-то пищу в память о чем-то, позднее как жертву за живых или за усопших. Вот канонный столик у нас сохранился, туда за что приносят жертвы? За что? Жертва одна – это Христос. Но приносили вот продукты, приносили в церковь. Очень часто эти продукты, ну вот как, допустим, в 30-40-е годы у нас, они служили единственной пищей священнику, который не получал зарплату и получал только право служить, а где-нибудь в бедных местах вот единственное, что он мог себе позволить, это яйца. Ну и последнее, что я хотел сказать, это по поводу иконографии Воскресения Христова. Иконы Воскресения Христа считается торжественный момент схождения Христа в ад. Надо сказать, что этот вот сам сюжет, он взят из одного из апокрифических Евангелий Никодима, отвергнутых церковью, где вот подробное описание, как Христос сходит в ад, он там диалогирует с адом, еще разговаривает, ад не очень хочет, чтобы он туда спускался, но он туда спускается, выводит оттуда праведных. Эта икона Воскресения Христова более поздняя, а первоначальной иконой праздника и было Мироносица у гроба, сейчас жена Мироносицы, где, собственно, изображено само событие, с которого я начал, о Пасхе. Пришли женщины, да, а нету Христа, нету. И первая мысль, что его похитили, что его украли, началось все с этого, и церковь началась с этого.
«Что ищете живаго с мертвыми, что плачете нетленного в отли? Шедший проповедить учеником его».
Замечательно именно вот это я и хотел сказать.
Большое спасибо, Никита. Как всегда, было интересно поговорить с тобой о вещах загадочных, о том, что, скорее всего, мы никогда не поймем, пока мы живем здесь, на этой земле. Но я надеюсь, что мы все увидим своими глазами. И, как сказал Христос, когда вы увидите меня снова, вы не спросите меня ни о чем. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии был археолог и историк Никита Евгеньевич Гуйдуков. Мы говорили о воскресении Христа. Спасибо за внимание. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос!